Говорит Радио Свобода. Власти Грузии разоблачили мятежников, оппозиция не верит.
Несколько бывших военных вдруг подумали, что на фоне этих демонстраций государство ослабло и можно с ней делать что угодно.
ГУВД Москвы ждет нового начальника.
Будет огромная победа для всех профессионалов милиции, потому что Михаил Иванечкин – это один из лучших работников системы МВД.
Зачем раскрасили Штирлица?
Я думаю, что за этим стоит просто то, что обычно стоит на телевидении. Получить деньги здесь и сейчас.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня исполнился месяц со дня начала акции протеста грузинской оппозиции. Их участники требуют отставки Михаила Саакашвили и выборов нового президента. Недовольство перекинулось и на армию. 5 мая было объявлено о разоблачении военного мятежа. Заговорщики якобы собирались свергнуть законную власть и присоединить Грузию к Российско-Белорусскому союзу. Были задержаны и двое подозреваемых в шпионаже в пользу России. Хроника событий в репортаже Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
В начале недели оппозиционные лидеры решили обострить акции протеста с требованием отставки Михаила Саакашвили, которые раньше проводились только на проспекте Руставели. Кроме того, пикеты сохранялись у резиденции президента Саакашвили и вокруг парламента. Кстати, законодательный орган не работает уже несколько недель именно по этой причине. А президент, по некоторым данным, живет в загородной резиденции и на военной базе Шавнабада, недалеко от Тбилиси. Однако с понедельника оппозиция устроила так называемый «коридор позора» у общественного грузинского телевидения. Проходить через этот коридор заставляют всех журналистов, всячески их унижая и выкрикивая обидные слова. Дело в том, что, по мнению оппозиционных лидеров, общественное грузинское телевидение необъективно освещает акции протеста. Напряженность в стране, естественно, передалась и на армию, создав почву для резких движений. 5 мая два отставных полковника, Коба Утанадзе и Георгий Криелашвили, по версии МВД страны, склонили командира танкового батальона мухрованской базы Министерства обороны Шоту Горгиашвили к объявлению о неподчинении властям. По данным грузинских спецслужб, танковый батальон под командованием полковника Горгиашвили должен был выдвинуться в сторону Тбилиси и соединиться с частями российской армии, после чего планировалось ликвидировать лидеров правящей партии, мэра Тбилиси, провести выборы и попросить принятие Грузии в Российско-Белорусский союз. Выступив по всем каналам телевидения, президент Саакашвили заявил, что власти не допустят возвращения страны в 90-е годы с их криминальной анархией и бандитизмом. Цитата. «Мятежники действуют в тесной координации с внешней силой. Я предупреждаю Российскую Федерацию, чтобы она прекратила провокации против Грузии, концентрацию войск в Южной Осетии и Абхазии». Конец цитаты. Президент распорядился разместить вокруг мухрованской базы установки залпового огня «Град» и предъявил командирам ультиматум. Либо они немедленно сдаются, либо через час военная база будет сметена с лица земли артиллерийским огнем. Батальон предпочел сдаться. Несколько офицеров, в том числе полковник Горгиашвили, арестованы и дают признательные показания. А полковников Криелашвили и Утанадзе, которые, кстати, уже были инициаторами одного путча в 2001 году, до сих пор разыскивают в лесах вокруг Мухрования. За информацию о них МВД обещает 30 тысяч долларов. Одновременно грузинские спецслужбы арестовали профессора Тбилисского университета, бывшего сотрудника миссии Грузии при НАТО, известного политолога и эксперта Вахтанга Маисая, который признался в том, что, в том числе во время войны вокруг Южной Осетии, передавал спецслужбам России секретные материалы. Арестован также бывший командующий Национальной гвардии генерал Коба Кобаладзе. Не арестованы, но находятся под подозрением два бывших министра обороны. Генералы Давид Тевзадзе и Георгий Каркарашвили. Грузинские власти считают, что одной из целей путча был срыв военных учений в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», которые начались на другой день после событий в Мухроване. Один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Давид Дорчиашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что отставные военные просто проверяли государство на прочность.
Несколько бывших военных, еще расследование определит, какие у них были связи с российскими спецслужбами. Но, несмотря на это, ясно, что эти несколько бывших военных, которые были уволены из армии, из-за своих, значит, прошлых грехов, вдруг подумали, что на фоне этих демонстраций государство ослабло и можно с ней делать что угодно. Государство доказало себе, доказало им и другим, если такие еще есть, что оно существует, оно способно действовать.
Однако бывший посол Грузии в России Рос Якиц Маришвили сказал в беседе с Радио Свобода, что не верит в официальную версию событий.
Это продолжение дезинформационных потоков, которые имеют место последние годы через все каналы. И мне кажется, я как я опять ставлю под серьезным вопросом реальность происходящего. Тем более привязку вот какого-то там инцидента в военной части, привязку к бывшим министрам обороны. И особенно большой вопрос у меня вызывает действительность факт как бы участия России.
В день, когда грузинские власти объявили о начале натовских учений и не скрывали своего удовлетворения срывом мухрованского путча, стало известно о первых арестах среди активистов оппозиции. Например, МВД подтвердило информацию об аресте 3 членов молодежного движения «РАТОМ». Почему? По обвинению в избиении журналиста Первого канала грузинского телевидения. Вечером на митинге у здания парламента с очень эмоциональной речью выступил певец и композитор Георгий Гачичеладзе, который считается главным идеологом нынешней волны протестов. Он призвал собравшихся направиться в городское отделение полиции, где содержались одержанные, и освободить их силой. Огромная колонна подошла к ограде здания. Гачичеладзе перелез через забор, за ним последовали еще несколько демонстрантов, но тут начали действовать части спецназначения МВД. Они отогнали собравшихся от ограды дубинками. Кроме того, стреляли в них резиновыми пулями, в результате чего несколько человек, в том числе некоторые лидеры оппозиции, получили ранения, а 2 человека потеряли по 1 глазу. С просьбой об освобождении 3 задержанных активистов оппозиции к властям обратился глава Грузинской православной церкви Илья II, после чего их освободили под залог. Кровавый инцидент у здания городского управления полиции побудил стороны все-таки приступить к переговорам. В пятницу вечером представители оппозиционных партий встретились с председателем парламента Давидом Бакрадзе. По завершении встречи стороны, хотя и объявили о намерении продолжить переговоры, но сообщили журналистам, что темой беседы с председателем парламента стала лишь подготовка встречи оппозиционных лидеров с президентом Саакашвили, опять-таки для обсуждения условий его отставки. Давид Бакрадзе выразил разочарование такой постановкой вопроса и заявил, что представители оппозиции не обладали мандатом для ведения диалога по конкретным вопросам разработки новой конституции, нового избирательного кодекса и так далее. Оппозиция настаивает на встрече лично с президентом Саакашвили для обсуждения гарантий его безопасности после отставки, но готова выслушать предложение главы государства по выводу страны из кризиса. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Учения НАТО в Грузии в рамках программы «Партнерство во имя мира» продлятся до 1 июня. Несколько стран, в том числе Эстония, Казахстан, Молдавия и Сербия, отказались в них участвовать. Россия настроена против учений, а ее отношения с Североатлантическим Союзом и без того скверные после войны в Южной Осетии на этой неделе пережили новые испытания. В ответ на высылку из Бельгии 2 сотрудников постоянного представительства России при НАТО из Москвы были высланы 2 сотрудников информационного бюро Североатлантического Союза. О будущем отношении России с НАТО в беседе с моим коллегой Андреем Шаром размышлял эксперт по международной политике Юрий Федоров.
После войны в Грузии, в Европе и на Западе в целом возникло очень настороженное отношение к России. И это отношение непреодолимо, так как хотят видеть в Москве. Значит, в Европе, в Соединенных Штатах существует достаточно жесткое понимание того, что с Россией необходимо иметь дело, ну, опираясь на силу. Что агрессия России в Грузии не пройдет так просто, не может пройти для России так просто. И в этой связи принимается целая серия мер, начиная от заключения определенного газового соглашения между Украиной и Европейским Союзом и кончая вот решением НАТО о высылке 2 российских дипломатов, которых правильно или неправильно, это уж трудно сказать, подозревают в разведывательной деятельности. Это знак Москве, это сигнал, что для того, чтобы восстановить отношения полностью, Россия должна серьезно пересмотреть свое отношение к Европе. Европе и свою внешнюю политику в целом. Я бы это так интерпретировал.
Вам не кажется, что в Москве только этого и ждали?
Какие-то круги в Москве, конечно, заинтересованы в том, чтобы сорвать все отношения с Западом и перевести их в русло холодной войны. Это очевидно. Но, с другой стороны, и на Западе тоже существует вполне определенная позиция, которая сводится к тому, что нельзя постоянно идти на уступки России. Нужно в конечном итоге показать, что у Запада есть инструменты воздействия на российскую политику. Конечно, высылка дипломатов – это не столько инструмент воздействия на политику, сколько демонстрация того, что Запад не готов полностью простить России все ее действия.
Из этой же истории и проведения в это вот непростое такое политическое время военных учений на территории Грузии?
Я считаю, что это элемент той же самой политики. Показать Москве, что у Запада есть инструменты воздействия на Россию, и что Запад не согласен с Россией. Не просто на словах, но и на деле.
НАТО рассматривает решение российских властей выслать двух дипломатов как достойное сожаление, противоречащее усилиям восстановить диалог и сотрудничество. А вот как оценивает ситуацию Дэн Гурей, вице-президент Лексингтонского института, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов.
Да, кажется, обе стороны хотят улучшить сотрудничество, и для этого есть основания, если взять такие проблемы, как Иран, контроль над распространением ядерного оружия и так далее. Но, думается, нормальным отношениям мешает взаимная подозрительность, оставшаяся в наследство от холодной войны. Вспомним, какие враждебные отношения были между НАТО и Советским Союзом. С другой стороны, трения в отношениях – явление естественное. Такие трения возникают и внутри самого Североатлантического Союза, между самыми близкими партнерами. Согласие может быть по одним вопросам и расхождение по другим. Но вот что мне кажется совершенно абсурдным, так это утверждение российского руководства, будто военные учения НАТО в Грузии заранее спланированная провокация против России. Прежде всего, военные учения не направлены против России. Утверждение, будто НАТО угрожает России, противоречит здравому смыслу. Присутствие НАТО в Восточной Европе вообще и на Кавказе в частности призвано стабилизировать обстановку, а не накалить ее. Если бы не было влияния НАТО в Грузии, то конфликт между Тбилиси и Москвой был бы куда хуже.
В четверг на встрече с госсекретарем США Хиллари Клинтон министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал высылку российских дипломатов, за которой последовал отказ Москвы участвовать в заседании Совета Россия-НАТО. Лавров сказал, что рассчитывает на скорейшее возобновление деятельности Совета. Клинтон дала понять, что разногласия между Кремлем и Белым домом относительно Грузии и недовольство России учениями НАТО в Грузии не должны помешать переговорам по заключению нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с Бараком Обамой. Президент США назвал состоявшуюся беседу замечательной.
Мы располагаем прекрасной возможностью перезагрузить отношения между Соединенными Штатами и Россией по ряду проблем. Это ядерное вооружение, ядерное нераспространение, обстановка в Афганистане и Пакистане, ядерная программа Ирана и Ближний Восток, коммерческие связи между нашими странами, а также урегулирование финансового кризиса, который так деформировал экономику всех стран мира.
Некоторые журналисты назвали сам факт встречи президента США с министром иностранных дел России экстраординарным, поскольку по протоколу глава государства обычно встречается с равным по статусу. Означает ли отход от принятых правил, что встреча носит чрезвычайный характер? Эксперт по американо-российским отношениям Герман Пирчнер считает, что эта встреча не является ни экстраординарной, ни чрезвычайной, однако достаточно знаменательной.
Отношения между администрацией Обамы и российским правительством я бы назвал развивающимися. Трудно предсказать, как будут строиться двусторонние отношения в ближайшее время, но кое-что предсказать все же можно. Например, Россия не уступает в вопросе о сфере своего влияния в районах ближнего зарубежья. Это один из ключевых вопросов российской политики. Но разногласия по этой проблеме не означают, что нельзя договориться по другим вопросам, а вопрос о сфере влияния будет оставаться трудным, пока Москва и Вашингтон не сумеют согласиться или примириться с ролью каждой из сторон в ближнем зарубежье России. Президент Обама и его советники в основном люди новые в управлении внешней политикой. На какие уступки они могут пойти, трудно угадать не только россиянам, но и американцам.
В Праге на этой неделе прошел саммит Евросоюза. На нем был дан старт программе «Восточное партнерство». Благодаря этой инициативе ЕС намерен укрепить сотрудничество с 6 странами бывшего СССР. Одной из интриг, сохранявшейся почти до последнего дня, стал вопрос о том, приедет ли в Прагу Александр Лукашенко. 5 мая президент Белоруссии назначил руководителем официальной делегации первого вице-премьера Владимира Семашко. Но почему вообще последнего диктатора Европы пригласили в Прагу, и что белорусская оппозиция думает о таком повороте событий? Об этом я спросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Даркохруста.
Вы знаете, я думаю, что называется, встретились два одиночества. Европа и Лукашенко шли навстречу друг другу. После нефтегазовой войны конца 2006-го, начала 2007-го годов, судя по всему, Лукашенко пришел к выводу, что, в общем-то, опора только на Россию, взаимодействие только с Россией, просто опасно для Белоруссии, а что для него может быть важнее, для его собственной власти. И поэтому, в общем-то, с того времени фактически начались сначала осторожные, потом более такие интенсивные попытки найти второе крыло своей внешней политики. С другой стороны, Европа, особенно после войны России и Грузии, в общем-то, стала мыслить так отчасти, по крайней мере, в таких геополитических категориях. И ее целью, одной из ее главных целей, стало, в общем-то, сохранение независимости постсоветских стран, в общем-то, не очень обращая внимание на, так сказать, внутреннее содержание этой независимости в смысле прав человека, демократии и так далее. Ну и вот, в общем-то, результатом этих взаимных движений стало, в частности, приглашение Белоруссии для участия в программе «Восточное партнерство», вот, которое произошло буквально на днях. Что касается отношений в Беларуси к этой идее, ну, я бы сказал так, что, в общем-то, до последнего времени большая часть оппозиции формулировала свою позицию так: мы за восточное партнерство, но без Лукашенко. В частности, оппозиционеры очень не хотели, предпринимали большие усилия, чтобы Лукашенко не присутствовал в Праге на саммите. В общем, так и произошло, но трудно сказать, в какой степени вообще такая модель реализуема. И сейчас, в общем, оппозиция, так сказать, жалуется на Запад, что вот Запад предал свои моральные принципы, идеалы и так далее. Ну, а меньшая часть оппозиции, в частности, Александр Милинкевич, говорит о том, что, в общем-то, это движение Беларуси в Европу, пусть даже такое условное, обманное и так далее, это все-таки некая гарантия независимости Беларуси. И, в общем-то, это в историческом плане позитивный процесс. Так сказать, на чем сердце успокоится, насколько глубоким будет это белорусско-европейское сближение, пока трудно сказать. И потому что, в общем, достаточно глубокое движение требует все-таки некоторых изменений в гражданской, политической системе Беларуси, к чему, в общем, белорусские власти, прямо скажем, не склонны. Это с одной стороны. С другой стороны, они не хотели бы отказываться от, так сказать, российских источников, российских ресурсов, которые они получали. И вот хотелось бы как-то так что-нибудь придумать, чтобы получать и оттуда, и оттуда, ничего за это особо не отдавая. Но это, конечно, идеал, и, в общем, как все идеалы, наверное, в полной мере он реализован не может быть. Но вот у меня складывается такое впечатление, что нечто подобное белорусская власть хочет произвести.
Считает обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Даркохруст. Радио «Свобода. Итоги недели». Преступление, которое совершил майор Денис Евсюков, расстрелявший людей в супермаркете «Остров», вызвало серьезные перестановки в руководстве московской милиции. А на днях стали известны первые подробности допросов Евсюкова, рассказывает Любовь Чижова.
Новый руководитель ГУВД Москвы Михаил Ванечкин, который будет занимать эту должность вместо отправленного в отставку Владимира Пронина, может быть представлен личному составу 12 мая министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщило российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в МВД. Официально в МВД эту информацию опровергли, уточнив, что на 12 мая у министра другие планы. Он будет обсуждать с коллегами работу в дни проведения конкурса «Евровидение». Но сведения о Михаиле Ванечкине не опровергаются. Генерал-майор милиции в отставке, экс-руководитель российского бюро «Интерпол» Владимир Овчинский считает, что это назначение пошло бы на пользу московской милиции.
Если это произойдет, это будет огромная победа
для всех профессионалов милиции. Потому что Михаил Иванечкин – это один из лучших работников системы МВД. Он стоял у истоков создания службы по борьбе с организованной преступностью. Он возглавлял Российское бюро Интерпола. Он возглавлял Главное управление внутренних дел по Санкт-Петербургу. Везде это был совершенно безукоризненный, честнейший человек, высокочистоплотный, что сейчас является очень редким качеством в нашей системе правоохранительной. Поэтому по всем этим параметрам я считаю, что это огромное будет достижение, и дай бог бы, чтобы это случилось. Если придет Ванечкин, если он приведет с собой профессионалов, если он проведет определенную чистку, то я считаю, что московская милиция будет работать гораздо более эффективнее и более честно, чем сейчас.
Информация о возможной отставке начальника управления кадров московской милиции Владимира Чугунова, которая на неделе просочилась в СМИ, также пока официально не подтверждена. Правозащитник Андрей Бабушкин со скепсисом относится к кадровым перестановкам в ГУВД Москвы, последовавшим за преступлением майора Евсюкова.
Это создание видимости наведения порядка, потому что вот эта старая советская традиция, когда простраивался подчиненный наказывать его начальника, вне зависимости от того, виноват начальник лично в том, что случилось или не виноват, это создание иллюзии, создание у людей видимости того, что приняты меры. Конечно, меры надо было принимать не с этого. Законодатель должен предусмотреть, что когда психолог или психиатр, работающий сотрудником милиции, видит о том, что у него имеет место какое-то отклонение, то прохождение освидетельствования таким милиционерам должно производиться не на основании его доброго согласия, а на основании мнения специалиста.
Российские СМИ не раз писали о том, что своему стремительному продвижению по службе в милиции 32-летний Денис Евсюков был обязан своим начальником, руководителю УВД Южного округа Москвы Владимиру Агееву и его заместителю Олегу Барышникову. Стало известно, что они подали в отставку еще за неделю до преступления. Издание «Лента.ру» со ссылкой на газету «Известия» опубликовало первые подробности допроса Дениса Евсюкова. Майор якобы не раскаивается в совершенном преступлении, а также говорит, что, цитирую, «вслед за мной паровозе пойдут мои начальники Барышниковы и Агеевы», конец цитаты, комментирует генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский.
Трудно комментировать, потому что откуда эта информация утекла из допроса следователя, это закрытая информация, я не очень верю. Я не думаю, чтобы Евсюков делал такие заявления, объясняю почему. Потому что если он совершил это в состоянии невменяемом, в алкогольном психозе, это одно. Если он делал это осознанно и сам себе наговаривает, он себе наговаривает на пожизненный срок. Я думаю, это какая-то утка, потому что любой, даже самый закоренелый преступник, не только там работник милиции, он же будет как-то защищаться.
Майору милиции Денису Евсюкову, 27 апреля убившему 3 и ранившему 7 человек, предъявлено обвинение по 3 уголовным статьям. Убийство 2 и более лиц из хулиганских побуждений, покушение на убийство 2 и более лиц и незаконное приобретение и хранение оружия. Евсюков проходит психиатрическую экспертизу в Институте Сербского. Правительство Москвы отказалось выплачивать компенсации жертвам преступления, подчеркнув, что это должно делать МВД. Родственники погибших обратились к адвокату Игорю Трунову с просьбой о поддержке, но вскоре необходимость в этом отпала. Министерство внутренних дел добровольно выплатило компенсации семьям расстрелянных майором Евсюковым. О размерах компенсации не сообщается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели» после краткой сводки новостей поговорим о судьбе и взглядах генерала Валентина Варенникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В России сегодня отмечают 64-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на военном параде в Москве, назвал победу над фашизмом великим уроком всем народам, который актуален и сегодня. В Чечне вспоминают бывшего президента республики Ахмада Кадырова, погибшего в результате теракта, совершенного в День Победы 5 назад. Городской суд Тбилиси в субботу приговорил к 2 предварительного заключения начальника департамента по боевой подготовке Объединенного штаба вооруженных сил полковника Ираклия Баткуашвили. Как сообщил Интерфакс, полковнику предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Ранее Баткуашвили работал в представительстве Грузии при НАТО. В Ираке в окрестностях города Басра убит генерал полиции Хаким Ясим. Басра, третий по величине город Ирака, считается опорным пунктом сторонников шиитского радикального лидера Мактады ас-Садра, выступающего против американского присутствия в стране. Афганские власти и военные США подтвердили факт гибели нескольких гражданских лиц в результате американских авиаударов по позициям талибов в провинции Фарах на западе Афганистана. О точном числе погибших не сообщается. Пакистанские военные заявили, что 55 боевиков убиты в ходе крупной операции в долине Сват, контролируемой талибами. Новым опасным гриппом заразились уже 3440 человек в 29 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 6 мая в Москве скончался 85-летний генерал армии Валентин Варенников. В биографии Варенникова были война и служба послевоенной Германии, руководство работами в Чернобыле, участие в ГКЧП, тюрьма и оправдательный приговор. Валентин Варенников мог сыграть роковую роль в истории страны. Из-за его решения чуть было не началась Третья мировая война. В 83-м году он отдал приказ сбить южнокорейский пассажирский авиалайнер, следовавший по маршруту Нью-Йорк-Сеул. В эфире «Радио Свобода» он рассказывал.
Это было решение мое с южнокорейским самолетом, а потом уже политическое руководство начало разбирать, правильно или неправильно это было сделано. Когда вмешался в это дело Андропов, ну, некоторые, значит, начали говорить, что надо изучить, другие говорят, что правильно. Андропов в это время был в отпуске на юге, в районе Кисловодска, и он позвонил, сказал, что военные поступили очень правильно, и нам надо только лиц, которые правильно решают задачи по защите нашего Отечества, поощрять. Было грубейшее нарушение нашего воздушного пространства южнокорейским самолетом. При этом это не какая-то случайность, это заранее продуманное действие, направлены на то, чтобы своими нарушениями возбудить все средства противовоздушной обороны как на Камчатке, так и на Сахалине. Они прикрывают нашу группировку Тихоокеанского флота.
О судьбе генерала Варенникова размышлял в эфире «Радио Свобода» публицист Леонид Радзиховский.
Варенников убежденный сталинист, идейный сталинист. Взгляды свои активно пропагандировал, никогда не скрывал. Но, в отличие от многих других, кто тоже придерживался таких взглядов, у него они, похоже, были не конъюнктурные, а выстраданные, и он готов был ради этих взглядов рисковать, идти на неприятности, и не только ордена получать, демонстрируя свой сталинизм, но и отдавать ордена, демонстрируя его же. Так что он был человек гражданский храбрый, я бы так сказал.
Леонид, давайте вспомним начало 90-х годов, вот как раз эпоху ГКЧП. Варенников ведь не играл такой ключевой роли в организации заговора, просто поддерживал его.
Ну, вы знаете, это дело темное. Там настолько бестолковая была вся эта история с заговором, что фиг их там разберет, кто какую роль играл. Те, кто по должности должны были играть главную роль, Янаев там и другие, они оказались настолько беспомощными людьми, нажрались водки, извиняюсь, и весь заговор. А Варенников как раз вел себя довольно решительно. Он был в Киеве, пытался там войска поднять. То есть я не знаю, какова была его должность среди заговорщиков. Но по активности, по энергичности и готовности идти на крайние меры, я думаю, он значительно превосходил официальных организаторов и руководителей заговора.
Вы думаете, как раз таких людей организаторам переворота и не хватило?
Вполне возможно, да, вполне возможно. Тогда он был еще относительно не старый человек, 68 лет ему было. И, в общем, если бы он занимал более высокую должность или там преуспел в интригах, наверняка среди организаторов ГКЧП были свои тяжелые интриги, то он мог наломать серьезных дров. Но вот, к счастью, его там другие более важные и влиятельные фигуры оттерли, а эти более важные и влиятельные фигуры оказались просто пустым местом. Руки трясутся, глаза бегают. У него бы, я думаю, руки не тряслись, кстати.
Феномен Варенникова – это фигура сегодняшней России или все-таки это фигура, ушедшая в прошлое?
Нет, ну, конечно, как политическая фигура, это фигура абсолютно ушедшая. Более того, я думаю, что серьезной политической фигурой он совершенно не был, потому что Варенников кто угодно, но то только не политик. Он солдат, он при случае мог бы быть, наверное, министром обороны или министром госбезопасности, но он не публичный политик, не интриган и так далее, не организатор. Но как символ его, конечно, сегодня активно используют. А что вы хотите? Это есть ныне. Обломки эклектичной официальной идеологии, они в значительной степени состоят из этого. Это, значит, милитаристский патриотизм, это какой-то такой аккуратный сталинизм, это потрясение былыми знаменами, поскольку нынешних знамен просто нет. Поскольку вся официальная идеология, весь официальный пиар обращены только в прошлое, поскольку будущего просто не существует, никто о нем двух слов связать не может, то с точки зрения официального пиара Варенников – это сильная фигура. Более того, только бестолковостью наших пиарщиков я объясняю то, что эту фигуру слабо использовали. Потому что, как ни крути, это действительно боевой офицер. Правда, Героя Советского Союза он не на фронте получил, а уже за Афганскую войну. Тем не менее, боевой офицер, участник Парада Победы, потом, значит, всю жизнь в армии доблестно воевал. И еще раз говорю, самое главное даже не это, а то, что у него был хребет. У него был политический и, по-видимому, моральный хребет. Вот такие мои взгляды. Взгляды убежденного сталиниста, взгляды убежденного сторонника авторитарного строя. Я их не меняю. Пусть не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. И изменчивый мир прогнулся под них. Значит, сейчас подобные взгляды стали почти официальными. Только у него-то они были серьезными. А на официальном уровне это просто пиар, гламур, болтовня, за которой абсолютно ничего не стоит. Но болтовня и гламур в эту сторону, так что они его как знамя вполне могли бы разыгрывать. Просто слабо разыгрывали, я бы сказал так.
С Леонидом Радзиховским беседовал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя газеты «РУ» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Бесспорно, главным телесобытием этой недели стал показ колоризованной версии сериала «17 мгновений весны». Над колоризацией работали 600 человек. Каждая минута новой версии фильма обошлась в $3000. Правда, минут стало меньше. Сократили титры, некоторые диалоги, например, выбросили антиклерикальные пассажи, какие-то звуки добавили. Новую версию бурно обсуждают в интернете, в блогах, кто-то критикует, кто-то подмечает недостатки, например, в новых титрах Юрия Висбора назвали Висборгом, кто-то хвалит, появились пародийные раскрашенные кадры, но я, честно говоря, не знаю ответа на главный вопрос, зачем все это было сделано, какой смысл в этой дорогостоящей и сложной процедуре. Еще можно понять, когда раскрашивают фильмы 20-х и 30-х годов, когда не было цветной пленки, но ведь 17 мгновений весны намеренно снимался черно-белым. Может быть, вы, Слава, знаете, зачем все это?
Я, разумеется, не знаю. Я могу только предполагать. Мне кажется, что телевидение испытывает гигантский кризис идей. То есть вот того, что теперь на современном новояде называется креативом. И это просто циничное желание заработать рейтинг на том, что уже сделано. Да, вы говорили о том, что это достаточно дорого, тем не менее, это гораздо дешевле, чем делать что-либо еще. Это может мотивироваться чем угодно. Абсолютно циничным, и мне кажется, даже неприличным объяснением, типа того, что вот очень хочется, чтобы посмотрело молодое поколение. Меня всегда смущает, когда наша молодежь считают какими-то дебилами, неспособными, ну, на какие-то душевные усилия, хотя бы минимальные. Я думаю, что за этим стоит просто то, что обычно стоит на телевидении. Получить деньги здесь и сейчас.
Вот очень хорошо понятен феномен этого фильма в 73-м году. Это был первый советский детективный сериал, и, конечно, новаторский для советского телевидения, тут не о чем спорить. Но что находит в нем зритель в 2009 году, я просто не понимаю. Мне кажется, как ни сокращай, как ни раскрашивай, это, в общем, пропагандистское кино и выглядит сегодня очень анахронично. Ну, как собственные книги Юлианы Семеновой, которые, я думаю, никто в здравом уме сейчас не возьмется перечитывать.
Да, конечно, меня это тоже удивляет, но это то, что лежит на поверхности, это просто, это удобно, взял и перекрасил. Более того, это ведь лежит в русле, ну, как всегда, существует какая-то матрица, да, вот перекраска, это вообще тренд времени. Мы же перекрашиваем историю постоянно, мы ее подкрашиваем, мы перекрашиваем. На том же государственном канале нам показали программу «Имя России», да, и вдруг неожиданно лидером, и мы это все знаем, ну, просто в последнюю минуту это как-то так перетасовали карты, лидером стал Сталин. Мы все время вращаемся на одном и том же пятачке. Именно потому, что идеология смутная. Точнее, ее нет. Да, нам сообщили год назад, свобода лучше, чем несвобода. Но телевидение-то живет в условиях полной стопроцентной несвободы. И оттого никакие новые идеи, и так дефицит креатива. А тут вот это вот надежно. Я тоже не понимаю, и та молодежь, которая не смотрит телевизор, она не будет смотреть. Она не смотрит новые фильмы о войне. Понимаете, получается ведь очень смешная история. Здесь черно-белый вариант аннулируется, а в современных сериалах о войне все кадры как бы документальные, они наоборот представлены в черно-белой гамме. Вот сейчас, например, идет, ну, по нынешним временам вполне приличный сериал на НТВ, который называется «Катя», он сегодня завершается. Там довольно большой массив кадров представлен в черно-белом варианте. Поэтому логики какой-то особой ждать не приходится, мне кажется. Здесь можно вот попытаться объяснить, зачем это нужно.
Вот мне кажется, очень интересный аспект этого сериала, о котором, я думаю, стоит сказать. Ведь «17 мгновений весны», я думаю, совершенно, конечно, вопреки замыслу создателей этого фильма, гламуризировал в глазах советского обывателя нацистскую эстетику. Ведь героям очень к лицу эти черные эсэсовские формы, слишком к лицу. Согласитесь вы с этим?
Конечно, конечно. Ну, а теперь этот период гламуризации, он продолжается. Он продолжается дальше. Теперь им к лицу, и вот этому Висбору, которого перепутали в кадре, ему к лицу румянец. Если вы знаете, у него какой-то совершенно неестественный румянец. Это продолжается дальше подновление. И опять же, понимаете, за всем этим я вижу цинизм. Просто какие-то деньги. И ведь нужно сказать, что все это происходит в какой-то степени за счет налогоплательщиков, потому что второй канал, как ни крути, государственный. За счет налогоплательщиков ему вот представляют такое новое блюдо, точнее, старое блюдо под новым соусом. Я вообще не понимаю, потому что мы преувеличиваем, мне кажется, ценность этого сериала. Я его никогда ни разу в жизни мне не удалось досмотреть до конца, потому что мне это совершенно неинтересно.
Это фильм в русле целого направления в кино 70-х годов, интересного направления, когда возник жанр нацэксплойтейшн, таких эротических фильмов с нацистской тематикой, «Последняя оргия гестапо» или «Ильза, волчица, СС». Снимался он в то же самое время, что и «17 мгновений весны», и в то же время такой шедевр, как «Ночной портье» Лилианы Кавани, тоже ровесник фильма Татьяны Лиозновой. Так что Татьяна Лиознова была такой российской Лилианой Кавани. Все это было в одном эстетическом русле. Но это уже для киноведов, это не для зрителей.
Только перебью, мне кажется, это сравнение не хромает. Потому что все-таки сравнивать с «Ночным портье»... Я имею в виду прежде всего качество фильма. Я даже не тему сравниваю, не сюжетное или не о качестве. Потому что «Ночной портье», мне кажется, действительно очень значительной работой. Причем вы заметили, что знаковость фильма он стал приобретать со временем, когда этот фильм вышел, и как-то 10 лет спустя никто его не почитал знаковым. Он же ведь стал знаковым в перестройку. А вот это вот к вопросу о перекраске, это ведь не первая такая попытка сделать что-то уже на известном материале и примазаться к чужому, к успеху, не прилагая особых усилий. Если вы помните, ну лет 10, наверное, назад, у нас была такая акция тоже на канале «Россия». Генератором этой идеи был такой известный тогда клипмейкер, теперь режиссер Юрий Грымов. Он оживлял картины. Это была такая тенденция, вот оживление картин. Теперь мы перекрашиваем фильмы. Я думаю, что это явления такие однотипные.
Что еще, Слава, было любопытного на этой неделе на телеэкране, помимо этого фильма нашей Лилианы Кавани?
Любопытного, к сожалению, было мало. Для меня вообще, я не знаю, я, наверное, как-то здесь стою особняком вот со своим представлением о том, что такое 9 мая. Но для меня 9 мая на телевидении – это день такого государственного лицемерия. Потому что, мне кажется, большего обвинительного приговора власти, чем тот, который вот имеющие глаза видит, имеющие уши слышит именно 9 мая. Потому что вот эти вот тонны гвоздик, тонны георгиевских ленточек, это вот официальное словоблудие бесконечное, которое льется потоками с экрана, оно вступает в дикое противоречие с видом наших ветеранов. Да? И когда материализуется господин Лужков на экране и говорит о том, что мы обязательно, всенепременно дадим всем ветеранам квартиры, мне кажется, это ужасно.
Это значит, что вот эти вот ветераны, которых там осталось уже совсем немного, потому что их возраст где-то 83 года, что они до сих пор без квартир. К сожалению, теперь не показывают замечательный фильм Игоря Прокопенко, это журналист, военный обозреватель канала РЕН-ТВ. Он несколько лет назад снял 5-серийный фильм «По обе стороны победы». Он брал интервью у победителей и побежденных. Это производило колоссальное впечатление, потому что победители давали интервью в своих курятниках, беззубые, чудовищные. Это было просто страшно на них смотреть. И тут же розовощеки, румяные, уверенные в себе, молодые, побежденные. Этот фильм, к сожалению, не повторяет и, видимо, правильно делает. В этом году уже не было парада ветеранов. А так все в остальном, опять вчера вот соблюдается паритет. Сначала цветы кладет Медведев, потом цветы кладет Путин, потом что-то говорит в своем блоге про победу Медведев, а потом Путин посещает пансион женский при Министерстве обороны и даже пил с некой девочкой. Не очень чисто, и что меня поразило по бумажке, песню «Землянка».
Спасибо, Слава. О телесобытиях недели говорила обозреватель газеты «Газета» Слава Тарущина. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. От Берлускони ушла жена. Гоген отрезал ухо Ван Гогу, вирус гриппа заговорил. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Непотопляемый итальянский премьер Сильвио Берлускони, которому до сих пор скандалы, казалось, были к лицу, вечно загорелому и довольному, не на шутку встревожен решительными выступлениями своей второй половины. Вторая жена Берлускони, Вероника Ларио, с которой у премьера трое детей, несмотря на свою исключительную красоту, долгие годы оставалась в тени мужа. Пару раз она позволила себе критику в адрес Берлускони на страницах оппозиционной газеты «La Repubblica», но по большей части все этические и политические разногласия супруги разрешали за закрытыми дверями. И вот на прошлой неделе все в той же «Републике» Ларио публично потребовала развода. Она объяснила, что последней каплей стало предложение Берлускони выдвинуть в Европарламент так называемых «велине» – модельной внешности полуголых девушек, сопровождающих популярные шоу на итальянском телевидении. Увлечение медиамагната Берлускони исключительно внешними данными телеведущих на своих каналах вызывало недовольное ворчание в итальянских журналистских кругах уже давно. Однако недавно премьер посетовал, что и парламент хорошо бы, как он выразился, обновить, то есть омолодить, накрасить и слегка раздеть.
Мы хотим обновить ряды наших политиков с помощью новых кандидатур, культурных, подготовленных, которые смогут гарантировать свое присутствие на выборах и не будут столь дурно пахнуть и безвкусно одеваться, как коллеги из некоторых партий, дефилирующие по залам парламента сегодня.
Лария возмущена и тем, что Берлускони бывает на тинейджерских вечеринках, например, на 18-летие модели Наоми Летиция, которой премьер подарил бриллиантовое колье. Сторонники Берлускони напомнили первой леди, бывшей актрисе, что она сама завоевала внимание Берлускони совсем не умом и красноречием, а когда в 1980 году, выступая на миланской сцене, обнажила свою великолепную грудь. Однако Ларио пошла дальше и объявила, что не согласна со многими политическими решениями мужа и не может понять, в силу каких алхимических трюков страна все прощает своему лидеру. О том, что без алхимии и прочего политтехнологического колдовства последнее время не обходится, уже давно говорили оппозиционеры. Но одно дело оппозиционера, а другое – услышать тот же призыв взглянуть объективной реальности в лицо из уст самой госпожи Берлускони. 72-летний премьер решил нанести ответный удар с помощью того же оружия. Он обратился к жене не только со страниц «Карьеры де ла Сера», но и с телеэкрана, приняв участие в рейтинговом ток-шоу, где отверг обвинение в пристрастии к несовершеннолетним девочкам и заявил, что Ларио просто использовала левацкая пресса. Берлускони настаивает на том, что левые якобы просто завидуют его популярности. Свой собственный рейтинг доверия трижды премьер оценил в 75%. Телешоу посмотрели почти 3 миллиона итальянцев. Премьер пробовал шутить, но 3 миллиона итальянцев видели, что он напуган. На следующий день, в среду, с упреком в адрес Берлускони выступила католическая газета «Авенире», а это уже упрек фактически от имени итальянской церкви. Как бы там ни было, Ларио настроена решительно. Адвокаты обеих сторон уже назначены. Даже если предположить, что в случае развода Берлускони не по политик вновь изловчится и выйдет сухим из воды, его могущественную бизнес-империю развод может существенно пошатнуть. Состояние семейной четы на сегодня оценивается в 6,5 миллиардов евро.
Некоторые знаменитости в силу определенных обстоятельств ссоры из избы, наоборот, предпочитали не выносить. Во всяком случае, так утверждают авторы только что опубликованного исследования под гоголевским названием «Ухо» Ван Гога. Немецкие историки Ханс Кауфман и Рита Вильдеганс, которые пришли к выводу, что великий голландский художник не сам лишил себя уха, а лишился его в результате страшной ссоры с близким другом Полем Гогеном. Иными словами, немецкие ученые утверждают, что никто иной, как Гоген, отрезал Ван Гогу ухо. До сих пор считалось, что ссора была лишь косвенной причиной. В самом деле, кто же заподозрит столь уважаемых людей в бытовухе? Принято было полагать, что Ван Гог просто очень расстроился из-за размолвки и, придя домой, сам интеллигентно отрезал себе ухо бритвой.
Кауфман и Вильдеганс в течение 10 лет изучали свидетельские показания, полицейские рапорты во французском Арле и частную переписку между художниками. Так, в одном из своих последних писем к Гогену Ван Гог писал: «Ты молчишь, я тоже не скажу ни слова». По мнению Кауфмана и Вильдеганс, все указывает на то, что Ван Гог и Гоген договорились хранить молчание о своей драке. Гоген боялся уголовного наказания, а Ван Гог молчал из чистого благородства. Правда, несмотря на все старания Ван Гога скрыть истину, немецким ученым удалось-таки разглядеть намеки на инцидент и в его письмах к брату Тео. Научные сотрудники музея Ван Гога в Амстердаме к новой истории о приключениях уха Ван Гога отнеслись скептически и придерживаются традиционного мнения, что ухо Ван Гог отрезал себе сам от болезненной обиды или, как принято говорить теперь, вследствие депрессии. Изначально ссора вспыхнула из-за того, что Ван Гог обиделся на друга, собирающегося покинуть желтый дом в Арле, где они провели вместе 2 месяца. Отрезанное ухо Ван Гог отдал проститутке. На следующий день оно перекочевало в полицию. Сам художник попал в больницу. Когда же он выписался и вернулся в «желтый дом», то был очень удручен тем, что друг Гоген уехал в Париж, не простившись. Свой следующий автопортрет Ван Гог написал с повязкой на голове.
Не нужно категорично отказывать отдельным частям тела в самостоятельной жизни. Своей жизнью живет все, даже бактерии и вирусы. Сейчас вы слышите, как поет вирус свиного гриппа. Это блогер Стефан Зелинский подарил вирусу голос. Шутки ради, ему интересно было узнать, что за голосовое сообщение человечества зашифровано в одном из возможных генетических кодов вируса. Зелинский запрограммировал структуру вируса, соотнеся различные категории аминокислот, двух основных протеинов вируса, с различными музыкальными инструментами – фортепиано, органом, ударными. Ритм и ноты определялись последовательностью аминокислот.
CNN опубликовала заметку о Зелинском со словами: «Зелинский увидел вирус как высокоорганизованную форму передачи информации, на создание которой человек был бы не способен». В ответ Зелинский написал в своем блоге: «Формулировка CNN подразумевает, что некто иной создал эту самую форму передачи информации. Бог, пришельцы? На самом же деле самоорганизующиеся системы проявляют себя во всей своей сложности безо всякой необходимости в разумном создателе. Никто не занимался дизайном свиного гриппа, он эволюционировал».
Сюжет «Гламорамы» собрала София Корниенко. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Мэгги Уайт из популярного дуэта White Stripes собирается замуж за музыканта Джексона Смита, сына легендарной панк-рок-певицы Пати Смит и покойного гитариста MC5 Фреда Соник Смита. Об их помолвке сообщила редактор White Stripes Холли Уолш. Лауреаты премии Грэмми и многих других престижных наград как в Америке, так и за рубежом, альтернативные рокеры White Stripes стартовали в Детройте в 1997 году. Группа состоит из Джека Уайта, автор песен, вокал и гитара, и Мэгги Уайт, ударный инструменты и вокал. Хотя Джек и Мэгги поначалу утверждали, что являются братом и сестрой, довольно быстро стало известно, что они были женаты на протяжении 4 лет, пока не развелись в 2000 году. Свадьба Мэгги Уайт и Джексона Смита состоится 22 мая в Нэшвилле. Легендарные музыканты легендарной группы Grateful Dead, хоть и под другим названием, теперь они просто The Dead, снова вместе, снова в дороге и успешно гастролируют по Америке, впервые с 2004 года. И снова, как на пике успеха Grateful Dead в 70-е и 80-е годы, когда лидером и идеологом группы был Джерри Гарсия, умерший от инфаркта в 1995 году, десятки тысяч их поклонников, до сих пор именующих себя Deadheadами, следуют за своими кумирами из города в город, не пропуская ни один их концерт. Их тур закончится 16 мая в Квинсе, штат Массачусетс. Британские поп-металлисты Def Leppard, дебютировавшие в 1980 году и продавшие с тех пор 65 миллионов своих альбомов во всем мире, собираются выпустить 23 июня подарочное издание двух своих классических пластинок. «Пиромания» 1983 года и «Адреналайз» 1999. В настоящее время Def Leppard готовится к летнему туру по 40 городам Северной Америки, который начнется 23 июня в Кэмдене, штат Нью-Джерси. Но еще до начала гастролей, 16 июня, британские рокеры выступят в концерте, сопровождающем ежегодную церемонию вручения кантри-наград за музыкальные видеоклипы. Ну и в заключение песня. Сегодня мы послушаем рокеров Green Day, чей сингл Know Your Enemy лидирует сейчас в чартах Hot Modern Rock Trap.
Green Day на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы поговорим о последних событиях в Грузии, услышите обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примерно 60 уголовных дел в год открывается против журналистов.
Чиновник подозревался в присвоении крупной суммы денег, около 200 миллионов рублей.
Много других вещей, которые мы можем сделать для содействия процессу.
Соединенные Штаты Америки занимают 26-е место.
Вот почему мы действуем быстро и решительно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».